Всем привет, дорогие друзья! Это 23-й внезапный выпуск подкаста Java Hut. Внезапный он по нескольким причинам. Во-первых, он первый офлайн запуск офлайн запись выпуска нашего подкаста. Не то чтобы первый раз мы с Женей оказались в одном городе, но так вышло, что я сейчас нахожусь в Ереване, Женя находится в Ереване, Женин микрофон тоже находится в Ереване, а это означает, что это вот первый выпуск, который мы пишем, сидя лицом к лицу. Вот такие вот у нас сегодня вещи. Меня зовут Рома, передо мной сидит Женя. Женя, привет.
Всем привет. Да, спасибо, Рома, за то, что представил нас. И да, это у нас действительно не первая встреча, благо мы достаточно давно и хорошо друг друга знаем и оказались сейчас просто в очень удачных условиях для того, чтобы записать подкаст. Тем более, что у нас есть поводы, просто потому что помимо того, что вышла 21-я Java, закончилась большая конференция DevOps Бельгия, на которую приехали все сливки. Вот, собственно, мира Java, и дали очень много апдейтов, дали много интересного о будущем, о том, что сейчас происходит. Плюс так внезапно получилось, что я подписался на эмберовскую подписку. Теперь у меня есть несколько источников бомбления для Ромы. Вот, буду я сегодня их равномерно подкидывать, а он давать на них реакцию.
Да, я специально, мне Женя уже немножко закидывал эти темы. Я специально оставлял свои комментарии, чтобы здесь они были максимально свежими. Вот, поэтому сейчас мы будем их обсуждать. Этот выпуск мы точно абсолютно выложим в наш телеграм-канал. Вполне возможно, что он появится и в нашей платформе, куда мы выкладываем наши подкасты, соответственно, он разлетится по приемникам. Мы сейчас немножко в таком отпускном состоянии, поэтому мы не будем монтировать этот выпуск. Мы не будем из него ничего вырезать, подкладывать музыку, он будет такой, как есть. Поэтому, если вы чувствуете, что этот подкаст, он немножко необычный и не такой, как обычный, как обычные наши выпуски, да, вы не чувствуете, это так и есть. Действительно, это такой формат наших разогревов, который у нас есть перед каждым нашим подкастом. Они есть в нашем телеграм-канале, ссылка будет в описании, подписывайтесь. Но здесь мы будем больше говорить все-таки про Java и про, наверное, немножечко про Ереван поговорим, вот, но в основном все-таки про Java. Ну да, давайте перейдем уже к темам, уже хватит реверансов. Женя, стартуй.
Давай, с чего хочешь начать? С нашей стандартной темы, которая, собственно, мы последний раз, когда обсуждали 21-ю Java, затронули,
да,
касающиеся
давай.
Классов, да, вот
давай.
Этих вот main-методов.
Давай.
В общем, действительно, фича вышла неоднозначной, кто-то ее поддерживает, ровно 2,5 человека, вот, в переписке Эмбера. Но в любом случае, типа, все становится лаконичнее, меньше, и добавляется тот самый синтаксический сахар. Плюс, наконец-то появились какие-то комментарии, которые можно было бы привязать к чему-то более-менее резонному. В Java есть исторические болячки, такие как, например, System Out println, когда у нас есть публичное статическое поле, которое, вообще говоря, не рекомендуется выставлять наружу, но у класса System таких несколько. И ER, и IN, и out. И, соответственно, чтобы не продвигать антипаттерн в массы, делают алиас для println, а не просто, чтобы не писали system out println и тому подобное. В общем, все выглядит как безоблачная, очень типа классная фича. Другой вопрос, что кому это надо? Мы пишем в основной своей массе что-то на фреймворках, там мы вообще не пишем main. И поэтому, еще и при этом логируем через всякие SLF4J, а не через println. Ну и здесь встает вопрос, насколько это актуально сейчас в текущем мире.
Слушай, на самом деле это очень интересная история. Во-первых, очень хорошо, на мой взгляд, что Java движется вот в эту, да, назовем ее зону честности, потому что до этого было ощущение, что любой свой концепт, любое свое решение и так далее, Java пытается притянуть вот к этому миру ООП, да, что вот там, ребят, у нас есть классы, у нас есть статические методы, и там каким-либо образом мы притягиваем это туда. То есть мы не можем просто так вести какой-то концепт, да, мы обязательно должны привязаться к тому, что у нас уже есть, и вот по-другому никак. И, в принципе, мне нравится, что мы начинаем говорить о том, что ладно, черт с ним, мы знаем, что вы хотите писать println, и вот вам просто метод println, да, он там прикручен сбоку, зато теперь удобно. Такой же метод есть в JS, такой же метод есть в Kotlin, везде. Вот, пожалуйста, просто println, все. И, как по мне, так это, ну, как минимум, честно. Да, то есть не нужно себе врать о том, что там, ой, да, но вы понимаете, это вот статическое поле в классе, что? Мы говорили, что лучше так не делать? Да, лучше так не делать, но вот здесь, да, пожалуйста, вот, вот оно есть. Ну, то есть, это хотя бы честно. С другой стороны, вот сейчас пока ты рассказывал, да, я подумал о том, что как было бы круто, если бы была бесшовная интеграция с фреймворками логирования, когда я в своем коде пишу system.out.println, или там просто println, а это компилятором или фреймворком или чем-то там, подставь там, нужное, он понимает, что у меня сейчас включен фреймворк логирования, там, не знаю, SL4J, например, и этот println преобразуется в log.info. Я сейчас понимаю безумность этой идеи, да, и я понимаю кучу ограничений вокруг этого, и что там фреймворк дает нам намного больше, когда мы пишем log.info, там, не знаю, инфо, это намного более гибко, и я понимаю, как это работает внутри, и так далее, и так далее, и так далее, но просто как было бы классно, да, то есть тебе не нужно париться о том, что так, 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 я вот сейчас подебажил код, там написал там какие-то принтлены в нем, сейчас мне нужно все удалить, иначе это потом пойдет в продакшн, фиг пойми, как оно там залогируется, неправильно и так далее, да, а ты просто, короче, вот ты написал, а оно преобразовалось. Вот что думаешь?
Похожая на самом деле штука была, когда мы с тобой в олимпиадном программировании участвовали, и было куча порталов, которые принимали форматы оформления классов и записей там по-разному, и считка, то есть какие-то принимали из, чтение из консоли, какие-то из какого-то потока, input-потока, какие-то из файлов, нужно было файлы, input-файлы читать. И как раз-таки ты такой делаешь, условно говоря, шаблончик, да, у тебя там if debug, тогда у тебя в консольку все. Если production, там, то файлик. И тебе нужно было каждый раз это все дело переписывать, потому что каждый по-своему всякие эти паттерны файлов клепал, собственно, те же самые консольные команды по-разному.
Давай, просто... давай прям маленькую вставочку сделаем для тех, кто вдруг не знаком с миром олимпиадного программирования. Да, когда вы пишете задачу там олимпиадную, вы должны как-то считать данные входные и как-то выдать данные выходные, чтобы, собственно, фреймворк, который тестирует ваше приложение, это проверил, что, вы, что ваша программа выдала. И реально у каждой контест-системы были разные форматы входные и выходные. И каждый раз перед тем, как начать писать задачу, ты сидел и читал просто правила. Обычно есть пробный тур, на котором это все проверяется. Но, тем не менее, каждый раз ты себе нужно было сесть и прочитать, откуда мы читаем файл, консоль или поток, и куда мы пишем, да, соответственно, файл, консоль или поток. В зависимости от этого менялись, немножко, но менялись форматы.
Это при том, что вот за последние годы там, конечно, произошли большие изменения, и одна платформа поубивала все остальные, вот, но это не отменяет того, что когда мы с Ромой в этом всем участвовали, существовали всякие валидолитские системы, системы университета Коврова и так далее. Ничего плохого против ни одной из них я не имею, просто они все... приводили кучу разных стандартов. И это все, собственно, от тебя требовало интеграции с этими стандартами, понимания, и каждый раз действительно на пробном туре приходилось это все адаптировать. Вот поэтому Ромина идея по поводу бесшовной интеграции, да, там, println с какими-нибудь логер-провайдерами, я думаю, что это легко реализуемо просто потому, что, ну, с точки зрения концептуальной, потому что есть механизм сервис-лоудеров в Java, когда ты можешь подкладывать фактически некоторые сервисные классы. Есть всякие мультиджары для того, чтобы под разные Java писаться, поэтому учитывая, что мы можем подложить провайдера, да, в правильное место, правильно оформленного, тот же самый println, который сейчас вызывается, да, он может смотреть наличие этого провайдера или его отсутствие и использовать там systemout или какой-то другой элемент для того, чтобы ну, фактически заиспользовать такой фасад, да, да, для передачи этого всего.
Ну, это как минимум такая, вроде синтаксическая сахар, вроде плюшка, но жизнь может упростить, да, опять-таки, дать возможность выстрелить себе в ногу тоже дает, поэтому здесь не угадаешь, но, не знаю, как по мне, это хороший путь в целом, что давайте мы перестанем писать вот эту вот кучу бойлерплейта, хотя, как мы выяснили в переписке в чате после последнего подкаста, только люди, у которых сводят олдскулы, пишут «саут» в идее, а стильно модные молодежные ребята пишут println, и идея сама подменяет это на system.out.println.
Вот ты сейчас проговоришь про саут, и тоже еще один такой комментарий для тех, кто думает, что вот, что ж, да, Java не могла это сделать 25 лет, напомнишь, в C++ все еще нужно писать саут. соответственно, всякие стрелочки, да, для того, чтобы что-то печатать в консоль. Вот. Тот язык еще не принял то, что есть, существует новая реальность, и вещи можно делать проще, к сожалению.
Давай про другую историю с новой реальностью и вещи проще, про которую мы очень много, я очень много бомбил в прошлом подкасте, про unnamed классы. Я знаю, что ты нашел очень интересную переписку в мейл-листе Java про это, и что пишут люди.
Ну, люди возмущаются как раз-таки очень... Мнения пересекаются очень сильно. То есть кто-то пишет, что да, это там нужно, полезно, важно. Это вообще на самом деле про выравнивание всех концепций, которые есть. Потому что там всякие unnamed package, unnamed модули, это есть. А, соответственно, структурирования на уровне unnamed класса не было. И вообще это шаг к следующему элементу, который будет говорить о топ-левел функциях. Вот. То есть это все ясно. Но мотивационная часть джепа все равно оставалась и выглядела как: ребята, те, кто начинает работать с Java, им нужно изучить достаточно много всего и тому подобное. И, соответственно, в комментарии и в мейл-треды, да, пришли учителя, которые по 20 лет и занимаются Java, и по 15, собственно, обучают студентов, и рассказывают то, что на самом деле мы сейчас встаем в ситуацию, когда из-за того, что появляются новые вариации синтаксиса, приходится учить больше, а не меньше. То есть ты должен понимать, что это эквиваленты в определенном смысле, это типа упрощения, но при первом же попытке усложнения ты должен будешь раскручивать этот magic в обратную сторону, почему здесь у тебя println работает, а какой-нибудь другой метод, просто так, который ты пишешь, он не будет работать, да? Ну и, соответственно, там появился определенный такой холивар. У них общая позиция, это, наверное, ясна, что этот джеп в любом случае останется, он будет просто не использоваться большим количеством людей, которые, опять же, используют фреймворки. Кто-то, наверное, будет его использовать, но про популярность уже покажет время.
Ну, давай дополню, да, из того, что ты мне успел показать в этом прекрасном треде. Ну, во-первых, меня лично радует, да, в этот момент такая проверка самого себя на адекватность, что, ну, там, ты не совсем какую-то глупость городишь, да, там, иногда стоит себя проверить на адекватность в этом плане. Вот, отдельная история про то, что это реально пришли люди, которые учат Java и пишут, что, ну, ребят, ну, это никогда не было проблемой. Мы вообще какую проблему решаем? Да, не было никогда проблемой объяснить студентам, почему, или там сказать: окей, мы потом с вами это посмотрим, да. Это какая-то мельница, с которой мы боремся, и так далее. Параллельно с этим пришли другие люди, которые пишут разные скриптовые вещи, и которые говорят, что, ну, как бы, да, действительно, может быть, обучению это не сильно поможет, но мы там вот пишем по 10 мейнов в день, и нам теперь станет легче.
Консольные команды, какие-то утилиты и тому подобное для упрощения разной разработки.
Да, параллельно пришли другие люди, которые говорят, что, ребят, камон, мы, большинство из нас пишут на фреймворках, и мейны пишем чуть реже, чем никогда, поэтому о каком упрощении вообще здесь говорим? Да, и стоит отметить, что название этого треда, там, название JEP, unnamed classes и большими буквами do not proceed. Вот, что остановитесь, как-то так это выглядит.
Я, кстати, сейчас, наверное, будет очень олдскульно и так далее. Я начинал, когда разрабатывать на Java именно вот в enterprise режиме, то моя первая система сборки была Ant. Вот. И, соответственно, там все это разбивается на команды. Я подумал, что на самом деле для людей, которые клепают плагины, всякие мейвеновские плагины, антовские эти степы, это мана небесная. Просто потому, что тебе нужно этим заниматься постоянно, какой-нибудь такой ерундистикой, это консоли утилизация, вот это вот всего дела. В общем плане я понимаю, где может это пригодиться, с другой стороны, у меня это опять же не получилось почему-то завести.
Мне, опять-таки, у меня нету... Моя претензия, да, она не в том, что появляется более простой способ запуска кода на Java. Появляется — хорошо, да, у нас есть JShell, у нас есть такой вариант запуска. Ну, я не могу...
Будьте честны.
Да, будьте честны. Скажите, это та же самая история, о которой мы говорили про System Out, да? Ну, то есть, как бы, скажите, мы хотим сделать более просто написание скриптов на Java. У нас есть... Сейчас, я из головы беру цифру, 3-5% людей, которые пишут скрипты на Java, я честно не знаю, сколько таких разработчиков, сколько это процентов, я думаю просто, что не очень много, потому что большинство все-таки пишут на каких-то фреймворках. И вот мы хотим сделать им чуть попроще. Или они пришли с этим джебом, мы посчитали, что ничего плохого. Вообще вопросов нету, да, ну то есть я когда дохожу до написания чего-то скриптового, мне, конечно, было бы приятно написать это на Java. Ну, я Java знаю, я в нее умею, это сильно проще, чем мне сейчас погружаться в Python, да, я не знаю, в какой-то другой язык, не знаю, в Go, который лучше подходит для скриптов, да, чтобы написать что-то. Go, скорее всего, не подходит для скриптов, я сейчас подумал. Python, окей. Да, и искать, как в Python делать чтение файла, зачем, если я знаю, как это делается в Java, ну, например. Mm-hmm. Да, понятно, что это было бы мне проще, но есть, ну, как бы, окей. Говорить о том, что вот мы там хотим студентам сделать... Ребята, ну перестаньте.
Ну да, это попытка уже на самом деле сделать мотивацию вокруг того, что уже было сделано.
Да,
почти уверен, что история близка к тому, что рассказывал у нас в чате Антон, что в какой-то момент появилось мнение о том, что это может что-то упростить и это может сделать лучше. Они это сделали, оно лежало, не было понятно, когда это куда включать, и сейчас... Когда вот LTS-ная версия выходит, фича, которая, в принципе, там очень быстро получит stable release, ну, вот, то есть в 21-ю, чтобы ее не включать, чтобы она там не под какими-то превьюшками не валялась, но типа саппортить впоследствии и так далее, вот ее сейчас включили, потому что она готова. Хорошо.
Да, ну вопросов к фиче нету, я же говорю, да, то есть вопрос именно в том, что, это знаешь, это вот мне напоминает, когда ты, когда мы писали дипломную работу, давным-давно, 10 лет назад, и там вот ты вроде все написал, а теперь тебе нужно придумать мотивацию, да, там вот исследование, было ли это кем-то еще сделано, да, и почему ты вообще это делаешь, и вот ты начинаешь высасывать из пальца, вот ты сидишь такой, что мне еще придумать, чтобы не придолбались ко мне, почему вот я, значит, занялся
не,
этим.
Не потому что научный руководитель сказал делать это,
да.
Вот.
И как бы, ну, и ты такой, как бы, ну, вот, и здесь то же самое, надо что-то придумать, да, чтобы вот на мейл-листе не загнобили, или чтобы там Java-контрибьюторы, которые принимают решение о тех фичах, которые войдут в релиз, они согласились с тем, что это важная фича. Ну, такое, ну, блин. Не знаю, мне грустно от этого.
Давай про важные фичи еще поговорим.
Давай.
У нас сейчас в рамках DevOps'а прошли доклады по language update'ам. И, то есть, вообще, на самом деле, в году есть несколько опорных таких конференций, которые вот дают наибольшую пищу для размышления на весь год с точки зрения не только консюмер-кода, да, но это вообще такой вот апдейт. Это Java JVM Language Summit, это DevOps Belgia, это Java One, вот, который проводится сейчас в рамках... Ой, господи, как это называется? Oracle Cloud World конференция.
Что-то такое, да.
В очень сокращенном виде, но, в общем, это тоже апдейты в основной своей массе от Oracle, которые являются стейкхолдерами этого всего дела.
Понимаешь, да, что меня сейчас подмывает сказать, что есть еще Java On, но, к сожалению, мы не такого уровня форум, поэтому просто, ребята, Java On 15-18 ноября приходите.
Я бы сказал, что это разогрев перед какой-то конференцией. В принципе, выбирайте из трех, которые я озвучил. Вот. Возможно, что она будет разогревом к следующему JVM Language Summit, который произойдет в следующем июле. Вот.
За полгода до, да? Так все и есть.
Месть — это блюдо, которое подают холодно.
Кому?
Не знаю. В общем плане, да. И вот произошли некоторые апдейты. Произошел классный доклад Брайана Гьотца по language апдейту того, что произошло в 21-й Java и куда, соответственно, сейчас это все будет двигаться. Пару выпусков назад я уже озвучивал историю такую, что паттерн-матчинг у нас будет не только на рекордах, да, по одному из апдейтов, но и на классах. И теперь даже появился определенный вид того, как это будет выглядеть. Вот. Есть такая штука, как концепт деконструктора. Ты сможешь определить, как описываешь конструктор, также описать деконструктор. на любом классе, и этот деконструктор задекларирует, как твой класс будет раскладываться на элементы. То есть он не обязательно будет включать все элементы внутренние, да, то есть хочешь что-то скрыть, пожалуйста, не хочешь скрывать, какие-то интерфейсные вещи оставить на деконструкцию, пожалуйста, тоже можешь это сделать. Но в общем плане у классов появится возможность быть использованными в паттерн-матчинге. Вот. Соответственно, почему, как ты думаешь, это хорошо или не очень?
Слушай, у меня вопрос, перед тем, как мы продолжим. Напомни мне, пожалуйста, если ты тоже помнишь, как это реализовано вообще в Scala? В Scala же нету деконструкторов. Ты можешь просто как бы через конструктор, если не ошибаюсь, каждый класс разложить, да, сделать паттерн.
Есть primary-конструкторы, вот. Слушай, вот я тебе детали сейчас не назову.
Ну вот, по-моему, да, по-моему, то есть ты как бы делаешь primary конструктор, и он же является деконструктором для классов.
Там надо смотреть на то, то есть вот в Kotlin у тебя как бы элементы являются не филдами, а пропертями, да. Я не помню, как с точки зрения вот концепции это закладывается в Scala. Вот. Почему я именно на это обращаю внимание? Потому что в Java никогда не было привязки имени параметра в конструкторе к реальному филду. Вот. В отличие от того, тех же самых дефолт-конструкторов в там, дата-классах в Kotlin, там каких-то конструкционных моделей тоже в Scala. Поэтому это усложняет очень сильно жизнь, да, и так как не было этой привязки, то у тебя, ну, неоткуда ей просто нативно появиться, ну, вот, чтобы, типа, взять твои 10 конструкторов, которые у тебя уже есть, да, и как-то разложиться вот в обратную сторону.
Не, ну, окей, я думаю, что это хороший трейд-офф для того, чтобы в Java завести полезную фичу. Ну, то есть... Давайте еще раз, да, просто попробуем еще раз проговорить, что это такое. Значит, у вас есть паттерн-матчинг, который работает сейчас только на рекордах, да, потому что, то есть вы можете сделать матч не просто по классу, да, инстансов, а по внутренней его структуре, да, какие поля этого класса, соответственно, каким типом, да, и таким образом инстансов работает глубже, чем нужно. Это есть очень давно в Scala, очень давно в Kotlin, и вот это там завезли каким-то боком в Java. Было понятно, что добирание этой фичи до классов — это вопрос времени, да, то есть было понятно, что оно придет везде. Теперь был вопрос только, как это сделают. У вас может класс, в котором очень много филдов, очень много полей, да, и, соответственно, вы должны каким-то образом это объяснить, да, компилятору, как вы хотите делать паттерн-матчинг. Тем более класс у вас все еще мутабельный, в классах есть наследование, в отличие от рекордов, и тут как бы начинается история, да, что это чуть сложнее, чем кажется.
И не у каждого филда есть геттер. Да, expose, соответственно, да. Не на каждый элемент.
Да, да. Соответственно, либо этот код будет офигеть какой медленный, потому что... Либо вообще не очень понятно, как это реализовывать. Соответственно, придумали некоторые трейд-офф решения, что если вы хотите ваш класс использовать в паттерн-матчинге, напишите деконструктор. Как Женя мне правильно сказал, когда мне показывал эту фичу, не путать с... А я слово забыл.
Деструктором.
Деструктором, да. Не путать с деструктором, который как бы уничтожает класс, да, и вызывается garbage-коллектором. Нет этого в Java. На всякий случай, если вы сейчас проснулись. Нет, нету в Java деструкторов, нету в Java метода destroy. Это именно деконструктор, это некоторый метод, показывающий, как разбирать ваш класс для паттерн-матчинга. У него, собственно, пока только одна цель.
Ну, да, обратно, то есть так и нужно к этому делу относиться, это обратный конструктор. То есть как вот мы можем собрать, и мы его можем разложить на компоненты обратно. Мы его не разрушаем, мы, эти компоненты все еще существуют, просто мы одной операцией конструктора их собираем вместе, а да. Это разбираем отдельно, чтобы они стояли и существовали.
Да, ну дальше. И, соответственно, дальше это можно использовать в instance-off'е для проверки на класс, и я напоминаю, что по-моему, 20-й Java они завезли первый раз этот джеб, когда филды отдельные из инстансов, когда вы определили, можно использовать сразу же в дальнейших методах. И вот, собственно, деконструктор будет это делать. Да, вы подготавливаете поля. При этом, ну, как по мне, инструмент довольно гибкий. Понятно, что нет пока синтаксиса и нет пока финального никакого решения. Да, это все все-таки планы. Я на всякий случай скажу, что мы сейчас говорим про планы в Java. Да, это не то, что вот там...
Мы ссылаемся на доклад по, скажем так, language update. Это еще не обличено в какой-то JAB, но, да, соответственно, это то, что нас ждет.
Вот, и, соответственно, довольно, это довольно гибкий механизм, потому что, по сути, вам не обязательно даже иметь поля реальные для этого деконструктора, вы просто их описываете, по сути, там, из головы. Дальше вы можете внутри комбинировать, вычислять значения этих полей и делать что угодно. Можете комбинировать несколько полей, можете исключать поля, ну, то есть делать все, что вам заблагорассудится, и таким образом вы будете, вы получите довольно мощный механизм, и, как по мне, так Instance of на самом деле обретает второе рождение, потому что, ну, до этого его применение было очень сильно ограничено. Только когда мы хотим работать именно с классами в дереве наследования и каким-то образом там понять, какой, какой именно объект нам пришел, или почему-то наш API работает с объектом, привет, SOAP, и мы хотим понять, а что конкретно мы получили, да, а здесь мы получаем на самом деле очень мощный механизм, который не просто позволяет нам понять, что за объект, а сразу получить объект, что-то с ним сделать и так далее.
Дает там еще и compile гарантии, то есть вот, да, в принципе, то, к чему, ну, то есть это один из selling point'ов той же самой Scala, что у тебя практически, да, практически это эквиваленты, скомпилированный код, что он дает тебе хорошие гарантии. В Java существуют runtime ошибки, их достаточно немало, и система типов может подводить местами, да, ну и, соответственно, те же самые генерики, которые, в принципе, реифайдом не озабочены, вот, сохранением своего, своей типизации, как в Kotlin. Вот, поэтому у тебя это стирание идет erasure типа, да, соответственно, что приводит к определенного рода проблемам.
Кстати, это очень интересный вопрос. Вот ты сейчас сказал, да? А как это все на дженериках отразится? Ну, то есть у тебя все еще дженерики существуют в этом лимбе, когда они у тебя существуют на моменте написания кода и вообще не существуют на моменте рантайма.
Когда, соответственно, делали... сейчас паттерн-матчинг на данный момент работает только на рекордах. Да? У рекордов есть поддержка дженериков. То есть можно все с дженериком писать. И ты можешь, и, собственно, определяешь, когда в паттерне, соответственно, инстансов, то ты там определяешь тип, соответственно, этого дженерика. То есть там как бы все даже применяется и даже все подставляется правильно. Но другой вопрос, как это будет работать с супер какими-то дженерик вещами, там, когда ты, знаешь, вот описываешь все по пексу, то есть когда где что-то супер, что-то экстенс, что-то вопрос и так далее. То есть у тебя же там есть очень интересный случай, когда кэпчера ты не подставишь просто так. Поэтому к этому всему приведет, скорее всего, работа, которая сейчас уже ведется по дженерикам 2.0. Там непонятны скопы, непонятны сроки и так далее. Их, очевидно, заботит мысль о том, чтобы примитивы начать наконец-таки использовать в дженериках для всяких коллекций и тому подобного. То есть их много вопросов заботит, и это сделать очень сложно, потому что сейчас наплодилось очень много юзкейсов, где в дженериках будут заинтересованы еще сильнее. Для вот этих самых гарантий, для упрощения, для оптимизации. А когда появится Valhalla с ее системой типов, с примитивами и так далее, это встанет еще на более сложный уровень, когда нужно будет понимать систему типов Valhalla, что, соответственно, у тебя бывают эти примитивы, примитив-объекты, nullable, кстати, объекты, потому что это еще один чудесный апдейт, да, то есть в Java появится конструкция для того, чтобы сказать, что у тебя тип не может принимать null как значение.
Ну,
И это вот все принесет за собой та же самая Valhalla. И это будет фактически означать, что ты, ну, с одной стороны, а-ля будешь создавать примитивные типы, пытаться создавать примитивные типы, а с другой стороны, что тебе с этим жить.
Вообще очень интересно нас ждет мир. Мир Java. Хочу сказать Java 2.0, при том, что сейчас Java 21, да, ну, 2.0 в плане...
Майндсета.
Да, майндсета, да, не в плане именно версии. Интересно.
Вот
интересно.
Этот вопрос, кстати, задавали буквально архитекторам на DevOps Бельгии, да, и был вопрос из серии, может ли Java постигнуть судьбу C-Sharp, когда вышел 2.0 с обратно несовместимой, но, соответственно, отсечь условно какие-то deprecated моменты и так далее. Вот, ну, на что был вполне резонный взвешенный ответ, что нет. Потому что selling point основной как раз-таки, чтобы это не ломалось. Ну вот. Если индустрия перенесла нормально Python 2 и Python 3, но 10-15 лет назад, это не значит, что сейчас языку, который сделает такого рода change, с такого рода adoption, не будет больно от этого перехода.
Наверное, последнее замечание по этой теме. Прям я помню, что мы, когда у нас был подкаст с Олей, мы обсуждали, как бы, каким будет переход на скалу 3. Я, возможно, я далеко от скалы мира. Надо пойти спросить, что там происходит, как все произошло. Потому что я, ну, то есть я не слышу прям воя на болотах, что все плохо. Вот, но и прям вот сообщение, что все хорошо и классно, я что-то тоже не слышу. Надо пойти узнать.
По поводу «все хорошо и классно», ну, наверное, это плохой знак, что ты не слышишь, просто потому что если Scala 3 не является геймченджером, на который можно было бы поставить для большего adoption, более лучшего adoption, да, то, наверное, это не тот evolution языка, который даст популярность. Это да, наверное, N инструментов, которые могут, ну, которые работают на скале, они сделают этот переход, и в конечном итоге все заживут хорошо. Вот история с виртуальными тредами и Jetty, да, нисколько бы они там ни плевались, последние версии Jetty поддерживают виртуальные треды. Ну, научились готовить. Все, наконец-то все переписали, научились готовить, убрали свое легаси, непонятно что. Ну, то же самое со всякими акками, Zio, Cats'ами и так далее. Они садаптировали Java, Scala 3. Замечательно, садаптировались. А дальше что? Ну, то есть от этого лучше продаваться Scala начала в мире? Нет. То есть все еще Kotlin там какими-то моментами, да, переигрывает, что не является хорошим показателем для Scala. Хотя она хорошая, да, там безопасная, там вот эти все моменты. Вот. Но надо все-таки понимать, чего ради. То есть вот сейчас давай предположим, что Java 25, вот эта LTS-ная версия, да, скажет, мы, короче, убираем тип string, даем ему возможность работать через два равно, вот, делать всякие вот эти вот элементы.
Давай подробнее про эту историю, да. за ней есть бэкграунд, рассказывай.
Да, собственно, один из пропозалов, который был вопросов к команде Эмбера, был как раз-таки, можем ли мы какие-то фундаментальные проблемы, да, решить языка, например, неконсистентность работы стринга, потому что в некоторых случаях мы через равно-равно получаем true, в некоторых false, это не сбалансировано с пониманием того, как работает equals. Если бы человек, который это писал, еще посмотрел, что в integer есть кэш, достаточно.
Смотри, давай сейчас это. Что произошло, да? Да. Люди, которые не читают Russell Kemper. Значит, пришел какой-то парень и пишет: слушайте, парни, смотрите, парни и девушки, значит, я тут вот в Java начал писать. И что-то у вас какая-то фигня происходит. Я вот пишу string 1 равно A, string 2 равно тоже A. Пытаюсь их проверить на... Нет, это сработает. В общем, создаю две стринги, которые вроде как одинаковые. Пытаюсь проверить их на равно-равно, а они не равны. А на equals равны. А если я делаю конкатенацию строк, то там вообще результат unpredictable. Вот, значит, ну, короче, вот давайте мы сделаем так, чтобы равно-равно работало нормально, как в моем любимом C-Sharp. Вот.
И как работает на примитивах.
Да, и как работает на примитивах, вот. И он предлагает два решения. Первое решение, значит, чтобы равно-равно работало как equals, то есть, по сути, под собой вызывало equals, как это делается в Kotlin, вот. А второе решение, что давайте мы, значит, напишем новый класс string, назовем его, там, не знаю, string с маленькой буквы, str или как угодно, и в нем сделаем все как правильно, вот как надо было сделать, а старый класс пометим как deprecated и пусть умирает. Вот такие два решения.
Ну, естественно, пошли очень резонные, да, моменты на тему того, что текущая система типов, она очень лаконично, правильно, как бы отбалансирована, и string ведет себя вполне как любой object внутри Java, да, то есть по equals вызывается некоторое сравнение, равно-равно вызывает сравнение identity. Есть сложности и неоднозначности с тем, что существуют пулы, некоторые, которые...
Да, потому что в качестве примера он приводит вариант, что он пишет new integer с большой буквы равно 1, и дальше второй new integer, точнее, не так, integer и 1 равно 1 константа, потом второй пишет объявление класса integer и 2 равно 1, и там через равно-равно работает. Да, если вы не в курсе, рассказываем, что есть такая штука, как пулы констант в Java, в частности для интеджеров, они существуют, и вот таким образом, объявляя интеджеры, вы получаете, в общем, не новые объекты, а ссылку на объекты с пулы констант, если вы используете интеджер до 127. 128 уже создастся новый.
Там, соответственно, есть такой классик integer cache внутри, и он, собственно, у него 127 резервт значений, вот, соответственно, вы можете, ну, 256 в две стороны, вот, резервт значений, и, соответственно, они будут тебе давать интересные значения. Но если ты будешь сравнивать как-нибудь 210 с 210, то...
Да, то уже не сработает.
То до свидания.
128 со 128 уже не сработает.
Да. И так вот, да, и в общем момент такой, что действительно, как бы, там, Брайан Гёц, который отвечал на этот вопрос, знаешь, вопрос знатокам, да, отвечает Брайан Гёц. Ну вот, по все подставили его, вот, ну, он, в принципе, вот резонно описывает по поводу синхронизации системы типов, но еще здесь важен один момент. Любого рода такого изменения, да, оно сейчас сломает весь API, вообще совершенно весь. Adoption у этого не будет никакого. Value от этого не будет никакого, в принципе. Если бы сейчас, вот сейчас Java с нуля писали, сделали бы они примитивный тип string, да, сделали, потому что тип string, он супер специальный, как и int, как и double, которые, соответственно, не нуждались, да, какого-то момента в boxed-версии, да, в виде версии классов, вот. И то это даже тогда пришло осознание, что нужна какая-то boxed-элемент для дженериков и тому подобное.
Java 1.4, по-моему, не сделали boxed,
да? 1.5, да, ну, под дженерики.
А, под дженерики, точно.
Да. Ну, вот. И в общем плане, конечно, тип string бы мог бы существовать как примитив, но не сейчас. То есть сейчас уже эту ошибку, к сожалению, не исправить так, как она могла бы быть исправлена. Вот. И вот предположить, что в версии, опять же, возвращаясь к 25, да, произойдет что-то подобное, ну, unreal, потому что такую Java не факт, что будет использовать, потому что, учитывая, что у нас есть enterprise, они живут на старых версиях, дай бог они, если переходят с релизами чуть вперед, иногда уходят. Но это, так скажем, маловероятно.
Ну, на самом деле, я вот тут один такой поинт сказал про то, что не будет никакого adoption. Нет, adoption будет. Ну, то есть, это правда удобно писать сравнение вроде как простых вещей через равно-равно. И на самом деле, наверное, я бы был намного... То есть, мне намного более часто нужно сравнить объекты именно вот внутренность их, чем их хэш-адрес. Поэтому на самом деле, да, окей, я согласен, что Java сейчас консистентна в том плане, что равно-равно всегда сравнивает некоторое примитивное значение, которое в случае примитивных типов является самим значением, а в случае объектов является их хэш-адресом, да. Ну, то есть это очень простое правило, его довольно просто выучить, да, его просто понять и так далее. Потому что в Java в этом плане она очень консистентна. Но... В реальном программировании, да, там, мне чаще нужно сравнить, ну, то есть мне, в общем, плевать на хэш-адрес, я хочу сравнивать именно значение, да, значение внутри объектов, значение строк и так далее. Сейчас мы опустим историю про то, что сравнение строк — это очень медленная операция, и как бы просто надо. Вот. А другой совершенно вопрос, что все еще есть кейсы, когда людям нужно сравнивать хэши. Да, когда и там даже в рассылке об этом идет речь, что когда ты пишешь многопоточку, и ты реально ее пишешь внутри, да, в глубине, тебе нужно, ну, вот как бы операция для сравнения хэшей. И тогда просто вопрос, что, окей, ну, если равно-равно будет сравнением значений, тогда дайте мне еще одну операцию, чтобы я мог получать доступ к адресу и сравнивать, собственно, адрес. Вот, поэтому здесь такая, да, как бы палка о двух концах. Главное всегда помнить, что если в вашем конкретном случае вы этого не делаете, это не значит, что этого никто не делает.
При этом, да, мы не оправдываем как бы сейчас Java, то есть вот мы можем посмотреть, например, Kotlin, который взял как раз за равно-равно этот эквивалент equals, да, и у них есть условный identity объекта, который генерируется вне зависимости, ну, по которому может происходить сравнение немножко иным образом. Вот, это не дефолт. Но сейчас перестраивать этот дефолт, на котором заложено очень много ПО, я думаю, что никто не будет, эта вероятность очень мала. И опять же, возвращаясь к своему поинту, что 15 лет назад индустрия могла бы это пережить. Сейчас, когда Java язык топ 3-4, там, по каким-то, соответственно, метрикам, рейтингам, вот, когда у нее такой adoption, это пережить практически невозможно. Будет очень странным решением потом.
Ну, да, да. Это все еще приводит нас к тому, о чем мы говорим. Мне кажется, постоянно, что в Java вроде все то, что просто, оно не просто.
Давай, кстати, вот про просто-непросто немножко поговорим в контексте рекордов.
Давай.
Да. Потому что в рекордах есть классный концепт, да, они не мутабельные. Они вполне похожи на дата-классы, если бы можно было бы модифицировать некоторые вещи. Вот. Но в них есть проблема. Проблема выглядит примерно так. Я хочу в виде рекорда определять респонсы, то есть мои DTO-респонсы или реквесты. Что страшнее? Почему страшнее? Потому что request это штука, которая, в которой у тебя есть всякие required поля и опциональные поля. Давай предположим, что мой request это штука из 30 филдов, ну 20 филдов или что-то такое. В текущей имплементации рекорда, если я хочу написать это в виде теста, то мне нужен конструктор на 20 филдов.
Окей.
А, соответственно, сета нету. Поэтому мне приходится городить конструкции что-то типа внутри этого рекорда of type, of name и так далее. Когда я у него определяю required поля и то опциональное поле, которое я хочу перестроить.
Можно сразу глупый вопрос?
Давай.
Почему бы не использовать обычные классы?
А почему не использовать обычные классы? Достаточно просто, потому что request, ну то есть объекты, рекорды, ну вот, их, во-первых, можно прогонять через pattern matching, они дают, убирают с меня boilerplate геттеров, сеттеров для всех полей, вот, соответственно, они выглядят достаточно визуально маленькими, потому что это дефолт-конструктор сразу. Ну, то есть это в общем, да, плане хорошо. Это та же самая история, почему люди используют ламбок и навешивают all args конструктор, default конструктор и тому подобное.
Хорошо. Нет, вот. Просто как это есть. У меня нет вопросов, почему вообще используют рекорды. Просто ты рассказываешь, что ты используешь рекорды, но есть конкретный кейс, в котором было бы, конечно, проще использовать что-нибудь с сеттером.
И он для тестов, видишь, он не совсем натуральный, потому что ты из кода, скорее всего, не будешь такой реквест формировать.
Окей, хорошо.
Вот. Но в тестах это вот как бы
я просто должен был это спросить, знаешь.
Да, ну, да, я понимаю. Вот. Соответственно, сейчас есть определенный пропоз на reconstruction паттерны. Это такие конструкции, когда ты пишешь не reconstruction паттерн, а reconstruction рекордов. Ты пишешь рекорд, делаешь ему виз и определяешь, типа, вот это вот поле я хочу поменять. И тогда под капотом не set вызывается, а вызывается конструктор. Брайан Гёртс, когда, соответственно, все это описывал, он говорит, мы больше всего хотим избежать, чтобы люди писали вот эти вот of-неймы или там with-name, with-type и так далее, чтобы это автогенеренные вот эти вот какие-то странные методы были, поэтому мы хотим предоставить им возможность типа сделать with-конструкцию, а дальше вот вам, у вас property, мы знаем про property рекорда, поэтому мы можем понимать, как они переопределяются.
У меня ощущение, что Брайан Гёц делает ремонт дома давно уже. Потому что слишком много деконструкторы и реконструкторы, знаешь. Какая-то тема очень больная.
Перестраиваем все.
Да. Слушай, ну прикольно, на самом деле, это хорошо. Мне кажется, мы в прошлом выпуске, когда мы разговаривали про 21-ю Java, мы говорили про то, что очень грустно, что там в джепах, да, и в описании джепов боятся слов «синтаксический сахар». А это, ну вот...
А это синтаксический сахар.
Да, это на самом деле хорошо, потому что это то, что сделает язык менее монструозным, да, более фэнси. На самом деле, эта фича...
Рекруты будут больше использовать, опять
да,
же.
Да. Эта фича, она очень похожа на то, что есть в Kotlin, когда ты пишешь apply и заходишь внутрь как бы класса и настраиваешь его изнутри. Понятно, что это будет работать по-другому, здесь будет создаваться копия, да, потому что рекорды все еще иммутабельные, но тем не менее по конструкции кода это очень похоже, да, мы говорим какой-то класс, пишем with, открываем фигурные скобочки и внутри настраиваем объект изнутри. Это очень лаконично. Это выглядит, ну, в коде, это выглядит просто очень клево, потому что ты как бы не пишешь там c, ты говоришь, вот этот объект, вместе с ним, вот этот блок, я настраиваю объект, это блок настройки. Дальше в идее его можно просто там свернуть, и ты как бы, ну...
Жаль, что это только для рекордов. Это не для классов. Вот если
переходите
вы...
на Kotlin, называется история. Вот. Но я к тому, что это будет выглядеть очень хорошо с точки зрения ментальной, да, с точки зрения чтения кода, эти блоки хорошо воспринимаются. Потому что такой, окей, настройка объекта, убрали.
Гораздо лучше, чем вот, собственно, эти конструкторы.
Конечно.
Из 20 филдов. Хорошо, нет, справедливости ради, я, естественно, делаю конструктор из 20 филдов, и там еще какой-нибудь конструктор на типа off name. Да? Ну, то есть вот этой вот ерундой я страдать больше не буду, я смогу это все удалить.
Да,
ну,
да.
И как результат с этим можно будет работать. А более того, так как это... то есть сейчас многие могут спросить, смотрите, вот вы говорите о том, что виз будет перестраивать. Это объекты будут плодиться, garbage collector, там, соответственно, глобальное потепление и тому подобное. С одной стороны, да, с другой стороны, Valhalla придет и порешает вопрос со строк-типами. Потому что вот эта вот штука, рекорды, сейчас смогут замапиться на валхаловские типы и станут стековым объектом. И просто строктом сишным.
Я думаю, что когда придет Вальхалла, в общем, в Вальхалле мы все окажемся, да, не зря они так проект назвали. Посмотрим. Сейчас очень сложно загадывать о том, что будет, когда придет Вальхалла.
В 23-й Java, в JDK 23 попадает уже первый джеба Вальхалла.
Окей.
Ну, так что она, наверное, к 27-й появится.
Ну, как это, ожидайте...
Да. И другая, кстати, фича...
Наших будущих выпусков, где мы будем разбирать Java 23 через год.
Другая фича, тоже про которую говорили, и которая... Я, на самом деле, ее очень жду, потому что вот мне вот этого... ну, виз — это следующий шажочек, который мне нужен для удобной работы с рекордами. Следующий шаг, который мне будет нужен, это named параметры и default параметры. Вот этот вот конструктор с 20 филдов, я тогда смогу писать... заменить, соответственно, в этом конструкторе дефолты, потому что в большинстве своем будут всякие налы, потому что они не проставляются, да, ну вот, и смогу тогда проставить только то, что мне нужно, условно. И не при этом не клепать дополнительно, опять же, конструкторы из ниоткуда. Да, я понимаю, что сейчас Рома сейчас улыбается, типа, переходите на Kotlin, соответственно, такой вот плакат Kotlin, соответственно, да.
Да, ну то есть, Женя прочитал мои мысли. Еще раз, да, понятно, что переходить на Kotlin — это такая полушутка, да, мы все понимаем, как это, и плюсы, и минусы, в общем, обоих языков. Здесь нету серебряной пули. Меня радует, что хорошие вещи из других языков заходят в Java.
Они так и должны происходить прогресс.
Да,
они не
конечно.
Должны гнушаться этого. И, соответственно, если они забирают,
конечно.
То на самом деле, как бы это ни звучало печально или не печально, но селлинг-поинты определенные синтаксические, а у Kotlin-то пропадают от этого. Потому что они становятся и здесь, и уже вопрос, а надо ли?
Ну смотри, давай так. Понятно, что там есть еще большой и главный selling point Kotlin про nullability.
Да.
Точнее, да, и про non-nullability. И он и он в Java, скорее всего, не попадет.
Попадет. С Валхалой на лоб.
Да, но не для всего. Ну, то есть это не будет поголовно.
Для всего. Представляешь?
Вообще,
да, то есть появляется как бы элемент для указания, что этот элемент не может быть null.
Да, появляется, но у тебя не будет такого, что по умолчанию все объекты non-nullable.
Нет, не будет. У тебя все объекты nullable, да.
Да, то есть у тебя все равно
backward compatibility.
Да, у тебя базовая концепция, она остается, да, ты сможешь указать, что вот этот объект не должен быть null, ты сможешь так сделать. В этот момент, я уверен, появится... давай сейчас обтекаемо скажу,
suppress warnings.
Не-не-не, компании или команды, которые ты приходишь и говорят, вы знаете, в нашей компании принято, что все объекты non-nullable. Значит, это наш motto. Вот как вы к этому относитесь? Вот, а еще мусор сортирует, я уверен, будет такое на собеседованиях. Но, тем не менее, это не меняет концепцию базового языка. Да? В Kotlin у тебя это все еще базовая концепция, на которой все строится. Понятно, что с ограничениями все еще Kotlin использует библиотеки из Java, но я к тому, что, например, почему Kotlin стал базовым языком для Android, да, вот это основная фича, ну, как бы, это не поменяет раскладку сил, да, то есть все еще будет Kotlin, будет Java. Тем не менее, да, возвращаясь к моей предыдущей мысли, я очень рад, я буду рад, если фичи из других языков, хорошие фичи, будут попадать в Java, и при этом никто не будет стесняться говорить, что, знаете, пацаны из Kotlin молодцы, пацаны из Python вообще зашибись, и пацаны из C-Sharp классно придумали. Мы взяли эту фичу, потому что мы посмотрели...
Мы вдохновились.
Мы вдохновились, есть adoption, мы видим, что ля-ля-ля-ля, или мы посмотрели, как эта фича реализована в C-Sharp и считаем, что она реализована там плохо, поэтому мы сделаем сейчас вот так, да, то есть мы как бы вот сделаем. Когда это начинается вот это вот жонглирование, что нет, мы не украли фичу, нет, мы сами ее придумали. Вот просто она залетит. Ну, как бы, ну, ребят, ну хватит.
Ну, сейчас вот с default values'ами там есть определенные, как бы, такие моменты, потому что они смотрят и пытаются инвестигировать ее более глобально. А что это означает более глобально? Это означает, что это не только в конструкторах рекордов, а это может быть в том числе в методах. Вот. То бишь, соответственно, может появиться концептуальная история того, что вот эти вот любимейшие фасады, когда ты, знаешь, там find, buy и так далее, это все уйдет в небытие.
Я буду в восторге, потому что тогда не придется писать... миллиард перегруженных методов, когда тебе нужно там один тот же метод использовать для разных целей, да, сейчас мы пишем там один Uber метод с 10 параметрами и там, не знаю, еще 10 перегрузок, вот там вот как это, с жонглированием, а это можно будет красиво писать какие-то сервисные вещи, и, ну, я был очень...
Вот сейчас основная проблема, которая есть, это как раз-таки с перегрузками. То есть смысл примерно такой. У тебя есть 18 параметров, у тебя есть код, который использует, соответственно, ну, разворачивается 18-параметровый, соответственно, блок с дефолтами заполненными. Скомпилированный код какой-то библиотечки. Ты мейнтейнер другой библиотечки, да, добавляешь 19-й параметр. Тому чуваку, который использовал, ему нужно перекомпилировать вообще вот эту всю штуку. Это, в принципе, не исключает как бы историю того, что backward compatible нужно держать, у тебя API, у тебя есть ответственность за тот, кто его использует, те, кто его использует, должны адоптиться на новой версии, переходить, это все ясно. Но тут просто этот момент становится с языковой проблемой. Они делают сейчас исследования.
Нет, но у тебя же всегда эта проблема есть. Ты когда обновляешь API, ну, то есть ты меняешь версию библиотеки в Maven, там, в POM файле или в Gradle файле, у тебя твои методы перестают просто вызываться, да, потому что добавили новый параметр. Ну, в смысле, это и сейчас присутствует. Вот. Возможно, просто проблема уйдет немножко под ковер, и инвестигация станет сложнее, тут я согласен. Но, тем не менее, я рад таким фичам. Вот, у меня... В этом плане меня все устраивает, ждем. Вот так скажу. Да, долго мы уже пишемся, я, честно говоря, думал, что у нас такой будет легкий бриф, а мы так уже...
Это, плотненько.
Плотненько, да, ну, я надеюсь, вам нравится, вот напишите нам в чат, как вам такой лайф-разбор докладов с конференции, может быть, будем почаще такое делать, именно с
новостей.
Да, новостей, да, обсудить, что происходит, вот, потому что у нас новости появляются, мы их обсуждаем иногда в разогревах, иногда... в других форматах, вот, ну там, напишите нам свое мнение, нам очень важно его услышать, ссылка на телеграм-канал наш в комментариях, в описании, точнее, подкаста, и можете писать нам фидбэки на наш подкаст на платформе, где вы нас слушаете, мы их читаем, очень приятно их получать всегда. Что, я думаю, на самом деле, у нас есть еще одна маленькая темка, я думаю, что мы ее оставим на следующий разогрев, вот, чтобы было что обсудить, на этом будем сворачиваться. Вот, у нас, нам нужно идти гулять по прекрасному городу Еревану, столице Армении, который очень теплый, очень вкусный и очень замечательный. Вот, спасибо вам большое, что вы нас послушали. Было очень приятно, вот, сделать такой первый офлайн-запись. Мы можем сделать пятюньку, вот, чтобы вы знали, что мы... Это не я сам себя по руке хлопнул, то мы рядом сидим.
Это я сам себя по руке хлопнул.
Да, вот, а, соответственно, надеюсь, такие записи еще будут случаться, вот, спасибо, что наслушали, с вами, как всегда, были ведущий этого подкаста Евгений Никифоров.
И ведущий этого подкаста Рома Мерсон.
Знаешь, я иногда думаю о том, что когда мы так говорим, есть ощущение, что ты Рома, а я Женя.
Может быть. Никогда об этом не задумывался.
Если что, Рома — это я.
Я Женя.
На всякий случай. Ладно, все, всем спасибо, всем хорошего утра, вечера, ночи, когда вы нас там слушаете. Всем пока-пока.